Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, дорогие друзья, братья и сестры, наша запись производится на святках. После праздника Рождества Христова я с огромной радостью приветствую в студии наших постоянных авторов, священника Алексея Тимакова и преподавателя взрослой воскресной школы Николая Алексеевича Лишина. Мы собрались с тем, чтобы продолжить нашу беседу, которая и так успешно началась на прошлых неделях, посвященную празднику Рождества Христова, святкам и последующим богослужебным событиям, которые в череде этих праздников продолжают зимние даты, зимние церковные события, о которых мы, к сожалению, как-то не задумываемся, потому что после Рождества многие принимают это время как время отдыха, время каникулярное. И, конечно же, вот такие важные темы, они, как правило, проходят мимо нас. 14 января по новому стилю Святая Церковь празднует обрезание Господне, о котором мы, к сожалению, знаем очень мало, всего лишь только то, что это один из обрядов древнееврейской традиции, который также не миновал человечество новорожденного Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа. В тропаре праздника мы читаем: «Днесь Господь обрезание терпит, яко благ человеческие грехи обрезывает». Как всегда, смысл богослужебный и смысл глубинный, он, на первый взгляд, неявный. Отец Алексей, в чем здесь дело?
Да, в общем-то, хотелось бы сначала, наверное, погрузиться в глубокую древность, когда этот самый праздник и был установлен. А установлен он был во времена праведного Авраама, родоначальника еврейского народа. Я очень тепло отношусь к этому празднику, и более того, считаю, что, в общем-то, наверное, мы его недостаточно чтим. Потому что, собственно говоря, этот человек совершил какой-то внутренний, свой собственный переворот в своей душе. Ибо если мы посмотрим на ту эпоху как бы со стороны, или войдем даже в нее саму, в эту эпоху, то мы увидим, что она отнюдь не ласковая, мягко говоря. Ведь, в общем-то, человек всегда начинается с жертвоприношения. И мы с вами хорошо помним еще более древние времена Авеля и Каина. Оба принесли жертву. Как мы помним, жертва Авеля была принята Богом. Он принес жертву Агнца, а жертва Каина была Богом не принята. И, в общем-то, вот дальнейшая история всего человека, эта кровная жертва, она манифестировала и манифестировала и манифестировала все время, во все времена человеческой истории. Суть жертвоприношения, наверное, такова. Я согрешил. Адам согрешил. Мы еще глубже с вами погрузились. Адам согрешил, я согрешил. Грех есть смерть, смерть есть ад. Каждый мой грех, он чреват именно этим самым адом. И я понимаю, Господи, что я согрешил. Я понимаю, значит, соответственно, что я просто-напросто сроден аду, достоин только ада и больше ничего. И, Господи, вот я приношу Тебе самое-самое дорогое от меня. Ты возьми это вместо меня. Именно потому, что это самое-самое дорогое, самое для меня ценное.
Но ведь это такое так называемое жреческое отношение. И вот эти жертвы, которые израильский народ постоянно приносил на протяжении своей ветхой истории, они как бы уже входят даже и в Новый Завет. Многие не понимают, потому что мы тоже говорим в этой же терминологии. Жертва, искупление, обязанность принести жертву, грех, который требует взаимной жертвы. Вот этот агнец непорочный, который должен быть принесен в жертву.
Но это очень четко указывает апостол Павел. Без пролития крови нет прощения. То есть это условие прощения, жертвоприношения. И вот дальнейшая история человека, начиная фактически с Авеля, чуть позже, начинается, я бы так сказал, социалистическое соревнование. Кто лучше угодит Богу? Кто больше и кто сильнее принесет? И начинаются жертвы не только агнцев, тельцов, гекатомб, это тысяча быков. То есть огромное кровопролитие во славу Божию идет и идет. И где-то в какой-то момент в Ветхом Завете, несколько позже, естественно, Авраама, пророк восклицает: «Я ненавижу ваши жертвы и ваши новомесячие, когда вы проливаете эту кровь. Я ненавижу, мне другое нужно. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит.
Разве я ем мясо агнцев или пью кровь козлов?
Да, но в любом случае это внутреннее человеческое, как я могу угодить Богу. И в какой-то момент это доходит до полного абсурда, начинаются человеческие жертвоприношения. И вот эти человеческие жертвоприношения, оно абсолютно тотальное явление по всему миру. И во времена Авраама, вот как я воспринимаю этого праведника, он просто-напросто пытается убежать от того, где эта человеческая кровь течет. И он всеми силами сопротивляется этому. И куда он не идет, сначала из Ура Халдейского в Харан на север, потом из севера он приходит в землю Ханаанскую, из нее в Египет, и нигде он не находит этого. И более того, в конечном итоге его Господь поселяет в том месте, где проливается кровь младенцев, долина Геном. Вот этот вот момент, и это ужас, и вот Господь сталкивает своего праведника с этим вот состоянием. А у праведника нет никакого внутреннего оправдания. Он живет этой вроде бы праведностью, а у него нет потомства, которое он может отдать, все свое дело, всю свою жизнь передать. И вот, в принципе, собственно говоря, вся борьба Авраама в его жизни, мне нужен наследник. И он его получает только тогда, когда ему исполняется фактически 100 лет, ну, чуть поменьше. Вот в этот момент. И Господь дает ему указание, пожалуйста, обрезать всех-всех младенцев мужеского пола. То есть я это воспринимаю как некое такое, да, кровь проливается, проливается кровь человеческая, это больно, это страдание, но вместе с тем человек остается жив. То есть соблюдается очень-очень много условий самого понимания человека того времени, что он должен человеческую кровь пролить, но вместе с тем Господь ограждает это вот таким вот малым, что ли, жертвоприношением человеческим. Все-таки оно ему, безусловно, нужно. Нужна решимость человека идти к Богу. Вплоть до такой степени. Ну, как вот такого маленького-маленького мальчуганчика 7 дней принести для того, чтобы ему сделали очень-очень-очень больно. Какое сердце должно быть у отца? И вот он преодолевает, любой отец это преодолевает, любая мать это преодолевает.
Ну, некоторые сегодня скажут, что это был всего лишь почти что медицинский обряд, который необходим на Дальнем Востоке в связи с определенными климатическими условиями. Но, с другой стороны, мы прекрасно понимаем, что само обрезание как знак принадлежности или избранности, или выделенности, это ведь совсем другое, да, Николай Алексеевич?
А вот, Николай Алексеевич, вы правильно сказали. Давайте сравним наш обряд крещения. То есть, по факту, он чем является? Является, ну, простым омытием в воде. Это гигиенический совершенно обряд, не обряд, а процедура, которую совершают все люди. Но важно, что Господь придает этому обряду смысл, который ставит его в ряд неких религиозных таинств, когда в этом крещении прибавляется действие Духа. И обряд обрезания, как, наверное, может быть, да, даже потому, что воды не было так много, да, на Востоке, вот, там все-таки пустыня, да, и действительно, там, по самой процедуре обрезания, да, евреи не являются уникальным народом, это было довольно известное и распространенное гигиеническое действие. Но вопрос не в том, что само действие должно быть уникально, а вопрос, что вкладывается в это действие. И если человек на Древнем Востоке совершал это действие во имя Бога, приобщая себя к той или иной, к идеологии, да, то это становилось совсем другим, это становилось вхождением в некую семью, в церковь и в завет. И правильно сказал отец Алексей, что Авраам, ну, несколько, мягко говоря, недооценен нами. Конечно, мы все там находимся под впечатлением византийского богословия, да, Иоанна Златоуста, Василия Великого. Но ведь Авраам человек, который из внутреннего языческого мира фактически познал богословие Спасителя, дойдя до того, что в жертву должен быть принесен его сын. И он приносит своего сына на эту Голгофу, искренне считая, что это и есть Спаситель. он, если внимательно прочитать Священное Писание, понял, что от него произойдет Спаситель, от Авраама, и нужно принести, кто-то должен принести в жертву сына. И Авраам настолько проникся этой идеей, что понес своего сына. Господь его проверил здесь, да, принеси мне сына. И Авраам за все человечество отдает своего сына, показывая, что человек готов принести Богу эту жертву ради спасения. И Господь, принимая эту жертву, не принимает жертвоприношение сына, то, о чем говорит отец Алексий, что Авраам внутренне, убегая от язычества, где в жертву приносили детей, при этом являет абсолютное послушание Богу, вообще вся его жизнь – это полное послушание, начиная с того, когда Господь ему сказал, выйди из земли, выйди из родства, выйди от предков, да, от своих. И он, представьте себе, да, человек бросает все, оставляет все, что у него есть. Вот каждый пусть на себе сейчас примерит эту историю, да, когда он услышал глас Божий и сказал, иди в землю, которую я укажу тебе. То есть иди туда, не знаю куда, вот просто иди, потому что я тебе сказал. И Авраам изъявляет абсолютное доверие и веру Богу и идет. И вся его жизнь связана с этим понятием доверия Богу. И когда Господь ему говорит, что принеси сына, он это делает абсолютно осмысленно. Более того, сыну 30 с лишним лет. Сын это делает абсолютно осмысленно. Они вдвоем идут спасать человечество. Они за весь этот долгий путь своей жизни, Авраам и его сын Исаак, который воспитывался им, они понимают, что жертва должна быть принесена другая. Это жертва некого сына, который родится на земле. И мы переходим здесь непосредственно к празднику Рождества и празднику обрезания. И они вдвоем идут совершать эту жертву, они спасают человечество. То есть они готовы к этому. И Господь видит эту готовность человечества в лице Авраама. И вот здесь как раз потом фраза Господа, кто благословит Авраама и потомство его, тот будет благословен. Поэтому я, в общем-то, призываю и сам это часто делаю, благословляю Авраама, потому что кто его благословит, тот сам будет благословен, а кто проклянет, тот будет проклят. Это великое сказанное Господом. Благословляйте Авраама, и вы будете благословенны. Это очень простое правило, которое Господь нам дает. И в этом плане, конечно, роль Авраама и установление таинства обрезания, которое потом стало крещением, и Христос это таинство исполняет, да, начиная с того, что это действительно гигиенический обряд, вернее, действо, да, но это не имеет никакого значения, когда Господь определяет, что вот это, если вы делаете ради исповедания того или иного догмата, да, скажем так, который вы исповедуете, то это становится совсем другим действием. И вот к этому празднику мы подходим.
Я не уверен, что это гигиеническое действие было до Авраама. Я не уверен в этом. Простите, вот здесь я не могу там глубоко в историю вдаваться, но дело в том, что, собственно говоря, ну, римляне, это тоже, в общем-то, достаточно жаркая страна. Достаточно жаркая страна, и там даже гигиена была. Гигиена необходима. И, однако же, они очень четко презирали евреев именно за это отсутствие крайней плоти. А обрезанию подвергся и первый сын Авраам Исмаил. И все арабы, собственно говоря, они иначе называются исмаилитами. Так или иначе, все потомки Авраама.
Но насколько мы себе это представляем и знаем из священной истории, вообще обрезанные и необрезанные – это принадлежащие, скажем, к поклонникам Иисуса Христа и не принадлежащие христианам люди, избранный народ и неизбранный народ, язычники или народ избранный. Да? Это вот такое вот разделение. Николай Алексеевич сказал уже, что подобно крещению, но крещение – это ведь тоже не просто обряд именно вот такой, связанный с водой. Крещение, как говорит апостол, когда человек совершает, он крестится в смерть Иисуса Христа. Он приобщается этой водной стихии с тем, чтобы умереть. И умереть не просто, а умереть греху. Возрождается из купели человек новый. Также и обрезание. А что обрезание символизирует?
Ну, во-первых, это обрезание крайней плоти, плотского, самого того, что является срамное у человека. И в этом отношении апостол Павел потом будет говорить о необрезанном сердце человеческом. Необрезанном сердце, которое само, вот самое важное, это что надо сделать, сердце свое приготовить к встрече Бога. И Христос как раз он тоже претерпевает обрезание, но он этим самым солидарен со всем тем родом, который ведет народ к спасению.
То есть это прообразовательное действие?
То было у Авраама, безусловно, прообразовательное действие, которое привело человека, человечество к рождению в мир спасителя мира. Вот это вот отличало весь этот род, род Авраама. И Авраам, опять-таки еще раз, как родоначальник, как первооткрыватель, как первопроходец в этом отношении, он действительно предан Богу до неимоверности. И второй момент, наверное, вот здесь, конечно, Христос. А Христос солидарен. Он единство этого самого народа, народа Бога избранного, соблюдает этим самым обрезанным. Потому что обрезание – это как раз и есть присоединение к народу Божию. Другое дело, что потом обрезание отменяется уже в Новом Завете, потому что оно становится ненужным, потому что приобщением к народу Божию станет таинство крещения. Но в любом случае, вот это вот самое обрезание до Христа, оно необыкновенно важно.
И Христос совершает и обрезание, и крещение одновременно. Во Христе он передает, да, один символ другому, да, перелагает действие, принадлежность к народу Божию через крещение, в котором сошествие Святаго Духа происходит, которого не происходило в обрезании, да, и в этом, наверное, есть разница, то есть к народу Божию, к церкви приобщение произошло, но церковь стала качественно другой во Христе.
А я сейчас, знаете, о чем подумал? Я вспомнил евангельские чтения о богаче и Лазаре. Помните, когда богач обратился, будучи на месте мучения, к праотцу Аврааму с тем, чтобы тот смочил хотя бы край перста своего и охладил язык мучающегося богача в аду? И что сказал праотец Авраам при всей своей вот этой человеколюбивой натуре? Он проявил себя как и пророк отчасти, и человек не просто верный Богу, но и верный во всем, за что Господь ему и дал эти дары. Он сказал: «Хотя бы, если это невозможно, пошли на землю к моим братьям», 7 братьев, по-моему, у него было, богача, пророков, «чтобы эти мои братья не попали на это место мучения, чтобы они изменили свою жизнь, чтобы они покаялись еще при жизни, чтобы они принесли плод покаяния, милосердие вот это, которого он не принес по отношению к бедняку».
Я очень люблю эту притчу.
Я ее очень люблю. И что сказал Авраам?
Я еще люблю ее и потому, что в этой притче единственная притча, где есть имя собственное. Единственная притча во всем Евангелии, где есть имя собственное. Богач и Лазарь. Нет, а все там некий самарянин, некий там человек, попавший, а это единственное. И, в принципе, я знаю совершенно четко, что да, Святая Церковь не отождествляет Лазаря притча с Лазарем четверодневным. Но вместе с тем мы с вами что имеем в результате-то в самом? А в конечном итоге Лазарь четверодневный, он умирает, его воскрешает Христос. Что первым делом говорят в Синедрионе? Смерть Христу.
И смерть Лазарю.
Первый, смерть Лазарю. Второй раз, да, обязательно. Так вот, пошлите мне Лазаря. Пошли Лазаря, чтобы он предупредил. Господь даже так, он посылает того Лазаря, не того Лазаря. В любом случае, Лазарь-притча, он является, ну, прообразом Лазаря четверодневного.
Авраам не сказал прямо про Лазаря.
Да.
Он сказал: если и мертвые восстанут, не поверят.
Да, не поверьте, да, и здесь Лазарь приходит, и первым делом его пытаются умертвить.
Совершенно
потому что, нет, не верю, потому что не верю. Это, знаете, вот я очень люблю у Портоса: я дерусь, потому что я дерусь, я не верю, потому что я не верю. Других аргументов нету никаких и никогда не будет.
Мы лучше уничтожим эту преграду вообще, чтобы не думать о том, но и по-прежнему будем не верить.
Ну, это замечательные слова Вольтера, если не ошибаюсь: если я в яркий полдень, стоя посреди тысячной толпы, увижу чудо, я всю эту многотысячную толпу объявлю, что они дураки, но сам в чудо не поверю. Вот это вот вопрос именно установки предварительной. Так и здесь. А почему они не могли? Да потому что злоба-то захлёстывала. Поэтому я очень люблю эту притчу, потому что она касается каждого из нас. Захлёстывает нас злоба или нет? Мы же ведь все равно, даже люди церковные иногда не могут принять Христа. Не могут, потому что действительно злоба захлестывает человеческое. «Первые примирись и тя опечалившим, та же дерзая таинственная брашна яшть, идя на причастие прежде всего со всеми внутренне хотя бы примирись. Иди вот на него так,
Не гордись, не уподобляйся.
Да, без злобы, да. Без всего, только с чистосердечным таким чувством. Поэтому эта притча в любом случае для меня очень значима.
Мой любимый свидетель Николай Велимирович Сербский подробно, раскрывая смысл этой притчи, говорит о том, почему именно Лазарь назван своим собственным именем, а богач вот так. И не просто это. «Умер богач, и погребли его. Умер Лазарь, и был отнесен на лоно Авраама». Это совершенно противоположные позиции. Что осталось после богача? Ничего, только могила и воспоминания, и участь праведного Лазаря. Об этом он говорит, что человек, всячески угождающий Богу, получает не только посмертную славу среди людей, но и лоно Авраама, а это более значимая вещь, и имеет имя, которое записано в книге жизни. А у богача такого имени нет.
Но есть ведь еще очень интересная такая точка зрения. Я не могу сослаться конкретно ни на кого, но ведь богач притчи – это один из братьев Каиафы. Вот есть такая точка зрения. К сожалению, раскопать не смогу, но, может быть, книжники знают лучше. Я это слышал от отца Владимира своего, да. Вот что он это где-то раскапывал.
Но ведь предание продолжается.
Дело в том, что когда Христос говорит эту притчу, как раз в этот момент только и умер брат-то. И весь Синедрион понимает, о чем речь идет. Сугубо понимает, на пальцах понимает. И первым делом опять-таки озлобление.
А параллель-то очень простая, отец Алексей. Мы же помним тот момент, когда сегодня многие говорят, ну почему Христос не открылся на суде Пилату, первосвященникам? Так ведь он открылся первосвященникам. Он прямо сказал, когда первосвященник разорвал свои одежды, а это было главным, так сказать, показателем, говорится о том, что если иудейский первосвященник разрывает одежды, то никто, стоящий перед ним, не имеет права лгать. Ты ли еси сын благословенного? «Ты глаголишь», — сказал Иисус.
А это двойное утверждение. «Ты сказал», и я повторяю, свидетельство Дух есть истинное. Ну, как раз ведь после этого только разодрал. Он спросил, заклинаю тебя Богом
живым. Заклинаю тебя Богом живым. После этой клятвы невозможно было лгать.
Еврей не может солгать. А ведь самое интересное, опять-таки, простите уж, я Ветхий Завет, ведь весь закон ветхозаветный, он... на основе, ну, любой вообще, кстати, закон, он всегда казуистический, на сути казуса. Был случай, и он является примером для того, чтобы так вот поступать. Когда Иеремию обвиняют в том, что он поносил город, храм и царский род Давида, да, его приговаривают к смертной казни. Но тут же вступаются князья, то есть, ну, как официальная власть. Ну да, верующие иудеи, но не являющиеся первосвященниками. Первосвященники приписывают ему смертную казнь, а князья вступаются и говорят, он, этот человек свидетельствовал именем Бога Живаго. И этого становится достаточным для того, чтобы смертную казнь отменить и отправить Иеремию под домашний арест. В любом случае, смертная казнь была отменена вот только потому, что этот человек свидетельствует именем Бога Живаго. Разве этого не знал Каиафа? Знал. Нет, опять-таки, злоба захлестывает.
Есть прекрасная книга протоиерея, тогда протоиерея, ныне он архимандрит, Иова Гумерова, насильника Московского Сретенского монастыря, который называется «Суд над Иисусом Христом», где с юридической точки зрения рассмотрен весь так называемый процесс над Спасителем вот в этот отрезок, который мы совершаем на богослужебном пении в православных храмах в течение Страстной Седмицы. Оказывается, все дело практически высосаны из пальца. Юридически никаких оснований для вынесения такого приговора повинен смерти не существует.
Более того, он там пишет, что весь приговор, вся вот эта процедура, которая происходила, она полностью состоит из нарушения процессуальных норм иудейского требования к суду. Во-первых, нельзя было судить ночью никогда. Это начиная с этого, да, то, что они Христа берут и начинают его судить ночью. Во-вторых, они пытаются подобрать свидетелей, которые ничего не могут найти, да, находят тех, кто там вспоминает храм разрушить собирался сей. То есть, и вот действительно эта книга, да, которая там мало того, что дело просто оно высосано из пальца, так более того, полностью все юридические каноны иудейского соответственно, завета с точки зрения суда, они все нарушены, которые могли бы быть. То есть это дело не имеет никакого под собой юридического основания, поэтому так и нервничают первосвященники, потому что им нечего предъявить здесь. А к тому, что вы сказали о том, что Христос свидетельств, мало свидетельств о том, что Он Бог, простите, все Его действия – это свидетельство о том, что Он Бог. Даже простая Его, не то чтобы простая, но фраза «Кто не будет пить крови Моей, тот не будет наследовать жизнь вечную», отменяет закон Божий, который дан еще в Ветхом Завете Ною после того, как он после потопа пристал к горе Арарат, что кровь запрещена к употреблению. Иудеи очень четко соблюдали. И если этот запрет дан Богом, то, значит, Христос, говоря, что будете пить кровь мою, отменяет этот запрет. Кто может отменить этот запрет, если он поставлен Богом? Только Бог. Поэтому и многие, в том числе и ученики Христа, отворачиваются после этого. Потому что Христос этим свидетельствует. Я Бог, я отменяю запрет, который я установил. И если разобрать все его проповеди, для этого достаточно, надо там достаточно неплохо знать Ветхий Завет, надо понимать, что Христос именно в каждой фразе проповедует свое божество.
Но «я и отец одно».
Это... «Я и отец одно», да, это те фразы, которые уж он прямо говорит.
Когда но то, чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет право прощать грехи, а только Бог
совершенно
имеет право прощать
верно,
грехи,
да.
Я говорю, возьми свою постель и иди.
Но все равно, дорогие мои авторы, это как бы все равно приточно, иносказательно, может быть, для кого-то непонятно. Здесь-то прямая речь.
До конца непонятно.
До конца непонятно, не исследовано.
Но приговор-то был подписан еще до того, как взяли Христа под стражу. Вот ведь же кто его, собственно говоря, подписывает? Его подписывает первосвященник Каиафа именно после воскрешения Лазаря. Да? Когда там начинаются споры, что делать с этой ситуацией, когда уже встретили как мессию, как царя, а он ведь патриот. Действительно патриот. И он очень трезво мыслящий человек. Он понимает, что сейчас этот мессия, а раз он мессия, то он должен встать и повести всех на войну против Рима. А он видит четко совершенно, что этого не будет, что это не мессия, что он не будет махать шашкой ни в коем случае. И когда начнется это восстание, которое поднимут люди, то просто-напросто оно будет подавлено с такой жестокостью, что камня на камне не останется. Собственно говоря, он пророчествовал о том, что произойдет в 63-м или 64-м году, я всегда путаю, извините, разрушение Иерусалима. Это случилось после восстания, камня на камне не осталось. Он это очень хорошо понимал. И он говорит, лучше одному человеку погибнуть за народ, чем всему народу погибнуть. Естественно, здесь разночтение слов со стороны самого Каиафы и то, что вкладывает в это Иоанн Богослов потом. Каиафа говорит о народе еврейском, а Иоанн Богослов уже говорит о всем народе. И это сия рекон только потому, что на тот год был первосвященником. Но приговор-то уже подписан, осталось только взять под стражу.
Отец Алексей, тут вопрос всегда возникает, да, который так очень остро его ставит. Фарисеи-то насколько они понимали, что это Сын Божий?
Понимали, нет.
А вот не понимали ли?
Нет, не понимали.
Вот они-то как раз и были глубоко погружены в Священное Писание Ветхого Завета. И они-то, их действие, да, насколько оно было дьявольским, или мы их, оправдываем, то, что они там вели спасение, боролись за спасение иудеи, да, вот некого там сумасшедшего пророка, который пытался там увести людей. Вот все-таки, наверное, да, я бы тут поспорил, что они не понимали.
Нет, тогда
нужно... Не боролись ли они за свою власть, за сохранение того мира, который они построили? И, в общем-то, да, дьявол, который руководил всем этим
кардебалетом. Я честно скажу, я всегда стараюсь думать о человеке лучше, чем, в общем-то, чем лучше, тем лучше. Не люблю думать о человеке, чем хуже, тем лучше. Вот все-таки я думаю, что здесь благие намерения. Потому что если это так, то это уже необходимо, безусловно, совершить черную мессу накануне. Вот я бы вот так поставил
вопрос. Тут тогда встанет вопрос Иуды, следующий, который я хотел бы обсудить, это вопрос Иуды, который...
У нас не эта тема
придает, просто. Да, не эта тема, да, но в целом, да.
Вот, а Иуда...
На самом деле вопрос фарисеев, да, он правильно интересен, потому что никто, нету четкого ответа, да, мы не понимаем. Вроде Христос очень явно показывает свое божество, и они очень явно его распинают.
Ну, простите меня, у меня только один аргумент. Сатана, который искушает Христа, прекрасно знает, что перед ним Сын Человеческий, прекрасно знает, что перед ним Сын Божий, титулатура Христа, он прекрасно знает, что перед ним Христос, но он абсолютно совершенно не соображает, что перед ним Сатана, не соображает, что перед ним живой Бог.
Да,
это факт.
Да,
это Сатана этого не знает.
Об этом святые отцы пишут.
Сатана этого не знает, поэтому удится его человечение.
Это богословский факт, да.
Как наживка на крючке, но если Сатана не знает, то что спросить с бедных фарисеев-то уж?
Да.
Я бы так поставил то.
Мы переходим ко второй части нашей сегодняшней беседы, а она посвящена совершаемому 19-го по новому стилю января в Православной Церкви празднику Крещения Господне или Богоявления. И вот это вот разделение даже в названии праздника, оно разделяет и дальше события этого праздника. Освящается вода, так называемая святая вода, за которой верующие выстраиваются в очередь, получают эту воду, освящают свои жилища, себя, свои пространства, рабочие, автомобили, вещи. И само событие Богоявления. Так получилось, что у нас это как-то вместе все соединилось. И часто, когда человек спрашивает, что такое праздник Крещения, да, освящение святой воды. Но для этого существует второе название – Богоявление, явление Пресвятой Троицы. Именно для учеников, апостолов, для всех собравшихся на Иордане было явлено это чудо, Божие свидетельство, которое явилось с неба, что Господь Иисус Христос был явлен Сыном Божиим от уст своего Небесного Родителя, глаз от Отца и знамение от Святаго Духа над крещающимся в Иордане Спасителем. А если быть более точным, Господь утопил человеческий грех в Иордане, и как непричастный греху сам, абие сказано в Священном Писании славянского перевода, славянского текста, тотчас же вышел от воды, потому что он не был причастен к греху. Отец Алексей, это также большой 20-й праздник нашей церкви, который часто вот тоже во многом проходит как-то на глубине своей, непонятым нами.
Ну и опять-таки мы, наверное, чуть-чуть в глубину войдем. Мы встанем перед вратами, закрытыми рая, перед которыми сидел Адам и Ева. И мы знаем, что тут есть некое обетование и тому, и другому, и третьему фигуранту дела, коим является змий. Адаму сказано, что он будет есть хлеб в поте лица своего, Еве, что в муках рожать чадо, а самому змею, в общем-то, это все равно, по большому счету, обращено было к Еве. Вражду положу между тобою и между женою. Ты будешь жалить ее в пету, а она поразит тебя в голову. И святые отцы нашли очень-очень-очень четкое определение этому фрагменту Священного Писания. Они сказали: семя жены сотрет главу змея. Ну, я думаю, почти всем людям понятно, какие семена у жен, то есть это их дети. И это пророчество о том, что когда-то родится тот, кто все-все-все в конечном итоге и исправит. И начинается ожидание. Ожидание этого самого семени, которое произойдет от жены. В какой-то момент это дополняется пророком Исаием. «Се дева во чреве примет, и родит сына, и нарекут имя ему с нами Бог». Тоже, конечно, пророчество потрясающее, именно для Ветхого Завета родится тот, кто будет с нами Богом. Это ведь, это-то не понято тоже, кстати, во всем Ветхом Завете до самого, в общем-то, установления Нового Завета. Да и то, наверное, не сразу при установлении Нового Завета стало понято.
Отец Алексей, еще глубже копните, пожалуйста. «Се дева во чреве примет».
Да.
Парадокс из парадоксов. Симеон, который богоприимец, он же не просто так исправил это место в Священном Писании.
Ну да, это, в общем-то, есть момент разночтений в греческом и еврейском языках. Я, конечно, опять-таки не филолог, не лингвист, но вот по имеющимся у меня пониманиям я знаю, что он переводит этот текст. Переводит он этот текст по указанию египетского царя Птолемея Филадельфа. И, значит, соответственно, один из этих толковников, правда, я не уверен, что он один из 70 толковников, потому что 70 толковников переводили только пятикнижие. И поэтому, наверное, не обязательно к времени фараона Филадельфа непосредственно относить Симеона Богоприимца. Скорее всего, он был более поздние времена, но указ – это его, и это действие его. И более того, это все Синедрионом благословлено. И, соответственно, выбраны люди, которые занимаются этим, и он переводит пророка Исаию. И вот я сталкиваюсь с этим текстом, который на еврейском языке звучит не столь однозначно. Ну, да, в еврейском языке есть два слова, характеризующие девушку – «бетула» и «алма». Алма и Бетула. Бетула – это непосредственно девица. А Алма, ну вот да, подразумевается, что девица, но в общем-то
молодая женщина.
Можно перевести как молодая женщина. Можешь так, можешь так. Но при том, при всем Ревека, она Алма, а не Бетула. Вот, а известно, что она действительно девица, и вопросов нет никаких. То есть в контексте Священного Писания она воспринимается как девица. И вот когда уже надо переводить на греческий язык, то тут уже нету никаких таких разночтений. Там либо Парфенос – дева, либо Гинос – жена, женщина. И вот он как раз и пытается перевести как Гинос, и как свидетельствует нам предание, остановлен ангелом, и он говорит, переводи, как знаешь. И вот пока, говорит, теперь говорит, не увидишь сам своими руками, не увидишь сам своими очами, вот до тех пор не умрешь. И, конечно, он был очень уже глубоким старцем, когда вошел на праздник Сретенье встречать этого младенца, принесенного в храм для посвящения на 40-й день. Это мы уже переваливаем немножечко через нашу тему, да? Но все равно вот он взял в руки этого младенца и внес его в храм Божий, в его собственный дом, этого младенца, со словами «Ныне отпущаешь раба твоего, владыка, по глаголу твоему с миром, яко видоста очи мои, спасение твое, свет в откровении языков и славу людей твоих Израиля». Да, все он выполнил, как вот образ Ветхого Завета, он выполнил свое предназначение, он внес младенца в дом Божий, этого самого-самого младенца.
И он встретил Мессию сам.
Да, сам встретил Мессию, да, потому что, ну, пророк, он духом это опознал и принес. И, соответственно, я еще раз возвращаюсь опять-таки к этим истокам, когда начинается вот это вот ожидание семени, которое встретил праведный Симеон, да, но он его встретил младенцем. Возраст совершеннолетия в Израиле это 30 или 33 года. Там, ну, не меньше 30 лет. Это возраст совершеннолетнего мужчины. И, соответственно, пока это не происходит, мы практически ничего о молодом Христе не знаем. Ну, только то, что он путешествовал вместе с святым семейством в Египет, только то, что он 12-летним отбился от своей семьи в храме на праздник Пасхи, ибо она каждую Пасху посещала храм Божий. Соответственно, больше ничего мы не знаем. Но вот в этот какой-то момент вдруг выходит на проповедь пророк Божий Иоанн. Какие слова он произносит? «Покайтесь, приблизилось бы Царство Небесное». А «покайтесь» по-еврейски «шуву» или «чубу» или «шува». Ну, без разницы, мы сейчас не восстановим это произношение, наверное, до конца. Но перевод известен. «Повернись».
А что имеет в виду Иоанн Креститель? Я всегда задавался вопросом. Покаяние понятно.
Повернись лицом к Богу первым делом.
То есть пришел Господь во плоти, и чтобы приблизиться к Нему, нужно быть измененным.
Я не уверен, что Иоанн Предтеча знает, что пришел Господь во плоти, кстати. У меня нет вот такой уверенности.
А откуда этот призыв «покайтесь»? «Покайтесь» именно в этот момент?
В этот момент, потому что приблизилось Царство Небесное.
Приблизился Спаситель.
Приблизилось Царство, спасение ваше приблизилось. То есть родился тот, кого ждали со времен Адама. Пришел.
То есть он почувствовал это просто пророчество.
Да, все, пришел. А кто родился-то? Он знает, кто родился. Его троюродный брат.
Вот я бы хотел, если позволите, еще одну мысль внести. Некоторые слова «приблизилось Царство Небесное» относится ко времени. Я прочитал совершенно замечательный момент, где «приблизилось» относится к месту. То есть Царство Небесное стоит рядом с вами. Когда он видит идущего Христа, он говорит «приблизилось», «оно к вам идет». Это не глагол времени, это глагол места. То есть Царство Небесное подошло к вам. И здесь слово «шуву» – «повернитесь» имеет другое значение. «Развернитесь в дверь». Врата рая к вам подошли, они рядом с вами. Вам надо правильно в них повернуться, чтобы внутрь них войти. Вот это вот очень четкая геометрическая картина, когда Христа он видит и говорит, приблизилось, вот оно приближается, подходит к вам. Повернитесь, чтобы попасть, не стойте к нему спиной.
Картина Иванова тут же.
Иванов. Вот она, вот Иванов. Она, картина Иванова. Да.
Явление Христа
народа. Явление Христа народа. Да. И тогда здесь вся вот эта, ну если хотите, божественная топография сходится, когда Христос подходит и царство приближается, людям только надо повернуться к нему лицом. И войти в воды.
Но и покаяться, и уже войти тем, кто уже омыл свои грехи.
А поворот осуществляется не через физический разворот, а через духовный внутренний разворот в сторону Господа Иисуса Христа. И вот здесь вся картина схлопывается в эту точку, и Христос входит в воды Иордана, и Господь в Троице, Бога является весь Святым Духом, все, царство открыто. И дальше нам остается только разворачиваться в эти ворота и входить. Задача решена.
Отец Алексей, все ли слышали собравшиеся этот глаз с неба? Помните, как что, на Троице?
Слышали или, слышали?
Слышали. Помните, как на праздник Святой Троицы? Гром бысть или глаз бысть. То есть люди что-то слышали, но не поняли. Это ведь свидетельство Отца о возлюбленном Сыне. Оно было явлено, наверное, всем, кто был на Иордане.
Давайте все-таки сначала чуть-чуть подойдем к этой важной, очень-очень важной теме. Но дело в том, что это сказано. Сказано, что приблизилось Царство Небесное. То есть, по сути своей, это еще что значит? Пришел. Пришел тот, кого ждали. Кто такой Иоанн Предтеча? Это пророк Божий. Кто такой пророк Божий? Это человек, который не имеет слова лжи. И все собравшиеся именно поэтому и пришли на этот берег Иордана. Пришли для того, чтобы послушать этого пророка, услышать его и поступить так, как он велит, потому что он пророк Божий.
Да, о Христе тогда было еще ничего неизвестно, да. Он не был явлен.
И мы пришли навстречу, но Царство Божие приблизилось, и, ну, вот уже на наш язык переводить в это царство чумазых-то не берут. Я вас буду отмывать в этой вот воде. И они слушаются, он начинает их крестить, для того, чтобы именно их грехи все снять с них, смыть с них. А это символическое действие, омовение, дальше покаяние, словесное, вербальное, действительно внутренний поворот человека к Богу. И вдруг этот идущий подходит к этой самой толпе и требует от пророка Божия: «Крести меня, Иоанн». И вот здесь удивительнейшее совершенно замешательство пророка Божия, которое хорошо подмечено в Священном Писании. «Да ты что? Это я у тебя должен креститься, а не ты у меня». Ведь пророк Божий попадает, простите меня за такие слова, в совершенно дурацкое положение. Ведь только что он перед всеми распинался, что не имеет права развязать ремни сандалий у этого человека. Настолько он свят, настолько он велик по сравнению даже с ним, с пророком Божиим. Это он подчеркивает. И вдруг этот человек подходит к нему и требует от него служения, которое предназначено для грешников. А для чего Христу это надо? А вот это вот действительно тайна, наверное, которая тоже не очень открыта нашему пониманию. Ведь если мы внимательно читаем Евангелие, то там в Евангелии Христос постоянно повторяет, что Он пришел для того, чтобы умереть. Это Его цель. Цель Христа, цель Сына Божия – умереть. Ему это необходимо, потому что человек, умирающий, оказывается в царстве ада. Царство ада – это то царство, где, как кажется самому сатане, он им владеет. Я еще раз повторяю, ему кажется на самом деле. И здесь все равно все по попущению Божию происходит. И власть дана сатане очень относительная и не абсолютная даже над этим самым адом. Но грех есть смерть, а смерть есть ад. Я это постоянно повторяю. И Христос единый безгрешный. У него нету никакого греха. Он несовместим со смертью. Ему необходимо попасть в это царство, где царствует смерть. Для того, чтобы буквально началась война с сатаною. Боевые действия необходимо вести на чужой территории. И Христос должен спуститься в этот самый ад. Но он не может туда спуститься, потому что у него нету никакого греха. Я очень часто спрашиваю людей, которые мало знакомы с православием, а как же он умирает? И некоторые говорят, согрешил. Но тогда он не единый и безгрешный. Все. Нет, он не грешит. У него нет греха, не было и не будет. Но он спускается в эту самую воду, в которую уже погружено немало людей, пришедших на берег Иордана, и еще все-все-все те, которые когда-то к нему придут, потому что меня крестят в той купели, которая является Иорданом, и меня крестят на берегу, я стою на берегу Иордана, который течет там за 4 500 километров, положим, от этого места, и более того, за 2000 лет отсюда. Я вхожу в евангельское пространство, я вместе с Христом погружаюсь в эту воду, я ему отдаю свой грех, он его принимает на себя, при этом остается единым безгрешным и выходит из этих вод. И если мы смотрим с вами на древние иконы, которые изображают крещение Господне, то в волнах Иордана всегда просматриваются какие-то существа, которые напоминают бесенят. Вот это наши с вами грехи. Более того, опять-таки, потрясающий совершенно символ, потрясающий. И Иордан впадает в Мертвое море. Грех есть смерть, и я это повторяю уже неоднократно, грех есть смерть. И в это море транзитом идут и идут грехи всех тех, которые когда бы то ни было были крещены. И это море не имеет жизни никакой. Символическое, очень интересное наполнение, но оно буквально может восприниматься. Но Христос, погружаясь в эти воды все равно делает святыми. Мы их называем агиасма, великое освящение, великая святыня. Вот что происходит в этот момент. Христос принимает мой грех на себя, и очень четко, я это услышал у владыки Антония Сурожского, замечательные слова, что крещение Господне подобно сошествию в ад. Подобно сошествию в ад, потому что вот даже опять-таки на этих самых древних изводах крещения Господня Христос как бы погружен в глубочайшую пропасть, в которой и воспринимает все-все-все грехи каждого человека, который повернулся шуву к нему навстречу, который отдает ему свой грех, который знает, что только он является спасителем человека. Вот оно, крещение Господне, оно не только Господне, оно в конечном итоге еще и мое крещение, и это очень-очень важно для нас всех.
Батюшка, наверное, резюмируя вот важную мысль, да, которую вы сказали, чтобы слушатели ее уловили, что крещение нужно было не Господу, крещение Господа нужно было нам. Он вошел в те же воды, в которые перед этим Иоанн через покаяние сбрасывал грехи людей. И когда Иоанн говорит Христу, что надобно мне у тебя креститься, а не ты, он его осекает сразу, он говорит, оставь. Теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Он прекращает всякие споры, говорит, сейчас не лезь в это, да, я не буду объяснять. Христос приходит туда, куда только что были сброшены грехи покаявшихся, для того, чтобы эта вода, в которую вошел Христос, стала водой спасительной, омывающей тот самый первородный грех и грехи людей. Теперь мы, когда в праздник крещения или во время собственного каждого личного крещения входим в эти воды уже освящены вот тем самым сошествием Христа. Вот она мысль. То есть крещение, сам вопрос неправильный, зачем Христу надо, Христу не надо было креститься. Ему надо было туда войти для нас, ради того, чтобы мы теперь, входя в эти воды, которые мы будем и праздник праздновать, и когда людей, мы входили в эти воды Иорданы, в которые вошел Христос. Мы должны были стать единосубстанционные, если хотите. Вот эту субстанцию воды Иордана Христос и делает, входя туда.
И он, погружаясь, он именно в этот момент берет грех каждого человека на себя и становится сопричастным смерти.
Важно.
Это тоже очень важно.
Вот, может
иначе быть... он не умрет. Иначе он... Мы же проем на пасхальном тропаре. Егда снишел, еси к смерти животе бессмертный, то есть ты, будучи бессмертной жизнью сам по себе, и однако ж ты сходишь к смерти, тогда ад умертвил еси сиянием божества. И вот здесь вот как раз самое-самое потрясающее. Ведь Голгофа, опять-таки, все равно это образ, и крещение тоже Голгофа. Да, это, казалось бы, великое торжество сатаны. Последний оплот Божий на земле сейчас провалится в преисподнюю. То он, наверное, копытами потирает от радости и счастья. И когда Христос погружается в эти самые, уже в преисподнюю, с креста умерев, предав свой дух, то в этот самый момент сатана оказывается один на один не просто с Сыном Человеческим, не просто с Сыном Божьим, не просто с Христом, Мессией. Он оказывается один на один с Богом, которого ну никак не ожидал там увидеть. Удицию его человечения, о которой мы уже с вами говорили, да, как наживка на Христе. И Христос входит и хитрче Христе, опять-таки говорится в молитве запретительной Василия Великого, как хитрец, обманул, перехитрил сатану. И сатана сталкивается с тем, что невозможно. И своим светом Христос попаляет всю мерзость ада, весь грех ада. И вот эта вот встреча, конечно, абсолютно неожиданная. И она, безусловно, обусловлена крещением Господним. Она невозможна без крещения Господня.
И, как всегда, многочисленные смыслы мы находим в богослужебных песнопениях. Вот в эти стихиры глаза четвертого праздника Богоявления я прошу немножко времени у моих авторов. Я буквально приведу дословно. «Одевайся светом, яко ризою, нас ради по нам быть и сподобиеся есть. Во струи одеваются дни сиорданские, не сам сих к очищению требуя, о чем мы только что говорили, но нам собою устрояя порождение, о чудесе, без огня изворяет и назидает без сокрушения, и спасает в него просвещаемый Христос Бог и спас душ наших. И еще крещается Христос и восходит от воды, совозводит бы с собою мир, и зрит разводящиеся небеса, я же Адам, затвори себе и сущим с ним». Адам закрыл небо, милосердие Божие. «И дух свидетельствует божество, подобному бы предсечет, и глаз от небесе, оттуда бы свидетельствуемый спас душ наших». И состояние Иоанна Крестителя. «Трепеташа рука Крестителева, егда причистому твоему верху коснуся. Возвратися, Иордан, река вспять, не дерзая служить и тебе. Я же бы устыдеся и Иисуса Навина. Как от Творца своего устрашитесь и не имяше? Но вся исполнил есть и смотрение, спаси наш, да спасеши мир явлением Твоим, едине человека любче». Вот эти, внимательно, кто прочтет тексты, они полностью придут в состояние присутствия именно в этот момент на реке Иордан, когда прикасается божественному верху, как сказано у песнотворцев, Иоанн Креститель, не просто пророк, не просто предтеча Господень, а по словам Спасителя, человек выше всех рожденных женами на земле. Только он сподоблен вот этой вот миссии Крестителя.
И здесь еще один очень немаловажный, безусловно, момент, когда Христос поворачивает весь народ по направлению к Христу, он говорит: «Это Агнец Божий, который берет на себя грехи мира». Вот он, Агнец Божий, вот он пришел. И, конечно, вот это вот свидетельство, которое все-таки по контексту Евангелия, я, по крайней мере, так воспринимаю, слышит и понимает, по крайней мере, только Иоанн. Гром гремит, но глаз Божий. И, наверное, он гремит на иврите, на древнееврейском языке, а все уже говорят на арамейском. Возможно, другие не понимают, кроме Иоанна Предтечи, что «сей есть сын мой возлюбленный». Он до нас эти слова все-таки доносит. Равно как и когда эллинисты слышат гром, там далеко не все понимают то, что говорит Христос из толпы. И прославлю, если вы помните. Вот поэтому, наверное, не все понимают, но вот это свидетельство, отческий глаз и дух в виде голубя, они являются Троицей. Поэтому Бога явление, явление Бога в Троице. И Отец, и Сын, и Святой Дух все присутствуют здесь, в этой точке.
Первое явление Божественной и Животворящей Троицы. Но те люди, наверняка уж, если они не могли услышать и разобрать глаза Божия, свидетельство Отца о возлюбленном Сыне, едва ли они поняли и смысл явившегося голубя, Духа Святаго, да?
Вряд ли. Но в любом случае до нас это донесено, и мы это знаем, и мы это...
Главное, что мы это понимаем.
Да, мы понимаем. Мы понимаем, и свидетельствуем, и проповедуем.
Да, и все-таки, да, вот теперь для, еще раз для слушателей я буду выступать в качестве такого...
Комментатора.
Да, нет, православного, который пытается разобраться, в чем же суть крещения, да, и зачем я иду в эту воду погружаться и вообще... Вот, батюшка, важную вещь сказали совершенно, что теперь-то все сошлось, да, когда они каятся, отдавая свои грехи в эту воду, и Христос входит туда забрать из этой воды наши грехи, чтобы потом их вознести на крест и все их исцелить. Поэтому, когда
всех нас исцелить.
Всех нас исцелить, да, поэтому это было, но поскольку Господь вне времени, понятно, что сдвижка происходит, поэтому, когда я вхожу в воды крещения, я отдаю свои грехи, каюсь в покаянии, вхожу в эту крещенскую воду, я отдаю Господу свои грехи для того, чтобы Он их понес на крест, и они были бы прощены.
Поэтому исповедь является таинством второй благодати, то есть таинством второго крещения.
Второго крещения.
А сейчас самые дилетантские вопросы. Крещение человек совершает один раз в жизни. Так же, как и миропомазание, если он не боговенчанный царь, когда совершается второй раз обряд миропомазания. И человек становится христианином, принимает на себя знамение креста, становится запечатлен Духом Святым. Что же он не грешит в течение всей жизни? Разве он не набирает вновь вот этот громадный груз грехов, который потом он исповедует? Но крещение, оно единственное, отец Алексей.
Исповедую едино крещение в оставлении грехов. Всех-всех грехов. И тех, которые когда бы то ни было будут, если я их, безусловно, смогу вербально озвучить на таинстве покаяния. И буду тогда Богом прощен. А священник, который на меня будет возлагать епитрахиль в знак того, что прощены мои грехи, а епитрахиль – это воды всемирного потопа, волна всемирного потопа и волна Иорданская, которая этот грех смывает. Поэтому крещение в этом смысле, оно вечно и всегда. И навсегда, главное.
Итак,
Простите, вот здесь может быть очень немаловажный момент. К одному диакону как-то подошли два человека и попросили раскреститься. Он сказал, что это не может сделать, а потом спросил. В общем-то, для чего вам это надо? А мы, говорит, сатанисты нам это мешают. Я думаю, что поэтому это все-таки очень-очень раскрывает и расширяет наши возможности для крещения, даже, может быть, не всегда осмысленное человеком, но я всегда буду повторять и повторял, если помидоры красными в ящик положишь, после транспортировки они придут тухлыми. Поэтому мы кладем зеленые помидоры в ящик, они тихонечко-тихонечко доезжают, и уже красными мы их получаем на пункте назначения. Поэтому ничего страшного, если мы не всегда все знаем и понимаем. Главное – стремление к просвещению.
Праздник светов, как зовут его еще, крещение Господне или Богоявление. Так в завершении нашей сегодняшней беседы, что же мы главное исповедуем в этом празднике первостепенным, основным, основополагающим? Явление ли Живоначальной Троицы? Принесение ли нового обряда, скажем так, для христиан и крещение Спасителя в реке Иордан, или же свидетельство Бога Отца и Бога Духа Святаго о возлюбленном Сыне, или же освящение воды, вот освящается естество, или же приобретение этой воды для непосредственного ее участия в жизни каждого православного человека. Что первостепенно?
Крещение Господне, на мой взгляд, троическое поклонение. Это вот все вместе обязательно. И, конечно, спасение наше. Я бы так коротко охарактеризовал. Вода, ну, это тоже здорово, это тоже прекрасно. Это же наша вера, такая непосредственная вера. И да, она иногда перехлёстывает, может быть, какие-то смысловые понимания, но кто ж его знает, как у человека все складывается. Через водичку-то глядишь, и сердечко очистится.
А еще одна история совсем недавно была поведана на радио «Вера» наших партнеров. Священник Анатолий Першин из Санкт-Петербурга рассказывал, бывший рок-музыкант, рассказывал о своем обращении к Богу и о своей болезни, и о том, как друзья ему посоветовали принять крещение, а в день крещения он был параллельно назначен на сеанс к парапсихологу, или как его еще называют?
Экстрасенсу.
Экстрасенсу. И он сам рассказывал недавно по радио, и мы слушали это, что после крещения получил он вот эту благодать, и в таком состоянии подъема он явился к этому экстрасенсу, женщине, которая пыталась проделать с ним какие-то магические пасы вокруг его головы, и была буквально на стуле выброшена за пределы этой комнаты, которая потом исповедовалась ему и сказала, что «я вижу ангела Божия, стоящего за вашей спиной. Что вы сделали? Кто вы такой?» Буквально с этим вопросом она к нему обратилась. Вот настолько его потрясло.
Голова моя ослица ведь, в общем-то.
Совершенно верно.
В наше время.
И вот так его это поразило, что действительно каждый человек, наверное, даже вольно или невольно переживает вот такое великое таинство. Ну, мы знаем, что крестят в младенческом возрасте, и по этому поводу сегодня целая дискуссия в нашей церкви. Однако же человек получает эту печать дара Духа Святаго и приобщается к православной церкви. Я благодарю моих авторов. Напомню, что сегодня в студии мы беседовали со священником Алексеем Тимаковым и преподавателем воскресной школы для взрослых Николаем Алексеевичем Лишиным. Надеюсь, что наши беседы в эфире радио «Радонеж» продолжатся, и мы еще многое и многое обсудим, откроем как для себя, так и для наших слушателей важного, интересного, основополагающего, нового, неявного, о чем всегда можно поговорить. Благодарю вас, дорогие мои авторы.
И вам всем большое-большое спасибо за ваше терпение, дорогие радиослушатели.
Спасибо большое, всех с праздниками наступающими. И всем от Божьего благословения, вот, всем радости.
И со святками, которые длятся и длятся.